Этот и другие оригинальные подкасты вы найдете на russianpodcasting.ru.
Привет всем! Это новый подкаст на сайте carpedia.ru. С нами наш постоянный эксперт, автомобильный журналист Егор Добровольский. Здравствуй, Егор.
Здорово.
Сегодня мы говорим о специфической вещи, о сравнительных тестах. Егор, вот подбираются ведь машины одного класса, да, для сравнительного теста. Какие характеристики сделают сравнение некорректным и, в общем, мешают делать именно сравнительный тест?
Ну, начнем с того, что ничего специфического в сравнительных тестах нет. Вот, это банальная вещь, которая позволяет покупателю сделать определенные выводы. То есть не окончательно, но определенные точно. Вот, в принципе, есть несколько категорий, по которым и вообще факторы, по которым машины подбираются на сравнительный тест, это, опять же, класс, в котором выступают автомобили, это цена, это объем двигателя, комплектация, там, трансмиссия, то есть допустим, какая-то конкретная модель, у нее есть несколько модификаций, там, в зависимости от двигателя, там, 5-10. Ну, вот и выбираются под нее, под конкретную машину конкуренты. Вот, поскольку у нас на рынке только вот в последние несколько лет сформировались достаточно большие, пресс-парки, можно действительно делать грамотный, непротиворечивый тест-драйв, да, сравнительный. Вот, это уже хорошо, потому что до этого подобрать одинаковые автомобили было очень сложно. То есть брались машины с одинаковым мотором, но с разными трансмиссиями. Ну, потому что другого просто выбора у людей не было, у журналистов.
Это было, в общем, не очень корректно.
Ну, это не то, что не очень корректно, но, это, естественно, этот тест проводился с оговоркой. То есть тогда уже немножко по-другому оценивалась разгонная динамика. Не так вот строго, да, что вот эта машина едет быстрее, это медленнее, потому что разные коробки передач. Вот, сейчас более-менее подобрать автомобили достаточно легко, и сложностей никаких не возникает. Вот, но опять же до сих пор существуют некорректные тест-драйвы, когда есть на самом деле такие плавающие категории, подклассы в каждом классе, да, автомобилей, да, и поэтому не совсем правильно, вот, может быть, если, например, сравнивать, да,
например,
да, есть вот категория кроссовера, так, ну, так называемые, это SUV, Sport Utility Vehicles. Вот, это, в частности, Toyota RAV4, там, Nissan X-Trail, вот, ну, вот, там, Mitsubishi Outlander. Вот, и, в принципе, в эту категорию многие суют новый Freelander, который, в принципе, является внедорожником. Вот, и, по большому счету, у него-то как раз соперников-то и нет. Вот мы говорили уже об этом. Вот, ну, это не совсем правильно, но все равно многие продолжают это сравнивать. Во-первых, это и цена несопоставимая, вот, и как бы совершенно разные абсолютно характеристики у автомобилей этих. Вот, да и так что такой, да, такой до сих пор происходит, и многие журналисты, да, они берут не совсем правильно, да. Вот.
А как представительства относятся к сравнительным тестам? Они высказывают какие-то пожелания, давая машину, что вот мы бы хотели, чтобы наша машина одержала победу, условно?
Не, ну такое может быть обговорено, но не с журналистом, вот, а скорее с руководящим составом издания. Это может быть сделано. Вот. Но, в принципе, часто бывает скорее уже потом, после выхода статьи, могут быть какие-то там недовольства высказаны, там, почему так, и мы так не согласны, и мы так не считаем.
Мы считаем, что наша машина лучше.
Да. Такое было много раз, то есть люди расстраивались там. Вот. Но, в принципе, иногда я могу сказать, что это правильно. То есть, да, то есть бывают настолько такие выводы не совсем точные. Вот. Потому что, на самом деле, тут просто настолько субъективный фактор присутствует, потому что, что называется, на вкус и цвет товарища нет. И если там определенному человеку нравится эта машина, и нравится, как она выглядит, как она едет, как в ней сидеть, как там эргономика устроена, то это совершенно не значит, что всем тоже так понравится. Вот. То есть, в принципе, это, я говорю, поэтому окончательный вывод, ни один сравнительный тест он как бы не дает. В конце концов, покупатель, он выберет то, что ему по вкусу и по нраву. Даже если эта машина там в каком-то журнале оказалась худшая в сравнительном тесте.
А у тебя был случай, когда вот ты победу присуждал, мучаясь с сомнениями, когда очень равные были машины?
Ну, нет, это часто происходит, это сплошь и рядом. Особенно, чем больше машин, чем больше... То есть сравнительный тест — это минимум 2 автомобиля.
А максимум?
Максимум, вот у нас было 7 или 8, что-то
это
такое.
Это в каком классе?
Это был средний класс, это был Mazda 6, Ford Mondeo, Toyota Avensis. Ну, вот,
и кто там победил?
Тогда победил Honda Accord. Но, в принципе, действительно, она того заслуживала. Единственное, у нее завышена, конечно, цена. Вот. Но машина действительно популярная, спрос на нее очень такой крепкий. И тогда был, и сейчас.
Ну вот тогда победу присудили, да, в больших сомнениях.
Ну не то, что нет, не в больших сомнениях. Несмотря на большое количество участников теста, в принципе, было достаточно легко понять, что и как. Гораздо сложнее, когда у тебя действительно очень дорогие машины, да, на тесте, которые, в принципе, предлагают одинаковый пакет услуг, так называемых там, да, это, там роскошные салоны, очень комфортабельные, там, ну, короче, весь фарш, что называется. Вот. И здесь, да, если мы говорим о представительских каких-то лимузинах, неправильно там акцентировать внимание на управляемость, может быть, так вот, или там разгонную динамику. Главное здесь комфорт пассажира, да, комфорт на заднем сидении. Поэтому, а многие все равно продолжают эти автомобили, да, и даже на фотографиях видно, что продолжают там катать по змейке, там еще что-то такое, хотят абсолютно не надо. Это ни к чему, вот.
Ну, вспомни, вот у тебя личный случай, лично когда ты не знал, кому присудить победу до последнего момента. Катал несколько машин.
Не, у меня такого не было, у меня была скорее другая вещь, то, что когда берешь на сравнение какие-то машины, и, допустим, на некоторых ты уже до этого ездил, и они тебе, допустим, заведомо либо понравились, либо не понравились. Вот, и ты понимаешь, что, скорее всего, вот этот автомобиль, вот он тебе так нравится, а вот соперник, ты на нем не ездил, но он тебе вообще не нравился до этого, чисто визуально, например, да? Вот. Или ты смотрел какие-то технические характеристики его. Вот. И ты уверен уже, что вот та машина, которая тебе до этого нравилась, она и выиграет.
Своего
вот.
Рода предубеждение.
Да, да. И ты на ней ездишь, потом садишься на ту, которая тебе меньше нравилась, да? Она тебе начинает поначалу, первый там, допустим, даже не то, что несколько часов, первый там день, сутки, она разочаровывает, потом щелк, ты к ней привыкаешь, она начинает тебе нравиться все больше, больше и больше, и в итоге получается так, что ты как-то понимаешь, что этот автомобиль действительно, действительно лучше. Вот у меня вот так вот было именно при сравнении Toyota Avensis и Mazda 6. Мне очень нравился Avensis. Мне нравились, он такой там пухленький весь, такой очень плавные линии такие, вот такой солидный дизайн. Вот. Очень, очень, очень комфортабельная машина. А почему-то вот Mazda 6 мне дико не нравилась. Вот я не знаю почему. Вот. Мне не нравилось, что она шумная, мне не нравилось как-то... Мне опять же не нравилось то, что всем она нравится. Вот. Я вот не знаю. Вот. Я первые 2-3 дня поездил на Avensis, и потом взял шестерку, и так получилось, что мне ее достаточно надолго дали. Вот. И я понял потом, что эта машина, ну, действительно, мне лично, она больше очень понравилась. Вот, то есть так и получилось.
В итоге ты даже взял себе ее.
Да, в итоге мы Mazda 6 купили. Вот. То есть он такой часто, на самом деле, случается из последнего, дай бог памяти. Я вот, на самом деле, ну, регулярно, по крайней мере, могу сказать так, что регулярно такое происходит.
А с коллегами много спорите, когда делаете сравнительный тест не в одиночку, а несколько людей катает?
Не, ну мы, грубо говоря, нет, всегда пишет человек один, остальные статисты. Они просто помогают тем, что они сидят за рулем, они там отвечают за машины. Вот. Ну, конечно, там мы к мнению друг друга прислушиваемся. Допустим, кто-то лучше чувствует управляемость машины, да? Вот. Особенно если это полноприводные какие-то автомобили. Кто-то, у кого-то лучше, скажем так, может быть, чувство вкуса там, или стиля. Вот. Ну и вот, в принципе, вот эта вот совокупность мнений, она в итоге и ну, делает какое-то резюме там, или помогает там, тебе при написании статьи. Вот. Ну вот я лично стараюсь не брать себе на сравнительные тесты много автомобилей, потому что я просто боюсь запутаться. Вот. Это потому что действительно это надо очень много держать в голове, запоминать все остальное, и у меня как-то вот в этом отношении память не очень хорошо развита. Вот. Просто что-нибудь забудешь, а это может быть стать там, главным каким-то фактором. Ты это не напишешь.
Последний у тебя тест двойной был, да? ТТ новое и Брера. Кто там у тебя победил?
Ну, в принципе, тут можно было сказать, что заранее, конечно, выиграет ТТ. Вот. Тут это совершенно можно даже не лукавить, как бы. Вот. Хотя было интересно посмотреть, на что как бы способна Брера.
Вот. Давай начнем с Брера. Какие достоинства, какие недостатки?
Ну, вот Брера, дело в том, что еще когда вот я ездил в Милан вот, в феврале этого года. Вот, на весь модельный ряд Альфа-Ромео. Там, в частности, были Бреры 2.2 и 3.2 на механике. Но они как-то вообще не впечатлили. Но мы, в принципе, мы поездили очень мало там по полигону, буквально там часик-часик. И там в окрестностях полигона тоже там еще, может быть, час-полтора. То есть, как бы, каких-то выводов-то не сделаешь. Но тогда мне что-то, ну, как спорткар, мне этот автомобиль вообще никак не пришелся по душе. Вот. Очень сильные крены, как-то очень, скажем так, вялая разгонная динамика, даже если 3.2, вот, очень как-то так она растянуто разгоняется. Вот. И тут, когда стало ясно, что в пресс-парке Альфа-Ромео у них Брера на автомате, вот, ну, сразу стало понятно, наверное, что это будет совсем плохо, наверное. Вот. А у ТТ у нее вообще просто чумовая вот эта вот коробка передач ДСГ с гидромеханическим сцеплением. То есть это, ну, долго, на самом деле, углубляться. Те, кто знает, они поймут. Вот. И, в принципе, практически, да не практически, а все издания, мировые, там, российские, они признали эту коробку одной из лучших в мире, на самом деле. Вот. Ну и заранее ясно было, что и качество вот это, у Audi оно наглую выше, да? Хотя и Альфа-Ромео они стараются сейчас подняться. Вот. Но...
Тогда для кого Альфа-Ромео сделано?
Так нет, вот самое смешное, опять же, вот мы этот вопрос задали создателям Бреры, вот, испытателям, да? Вот. Говорим, на ваш взгляд, кто основной конкурент, да, в принципе, вот этого вашего купе? Они говорят, ТТ, мы не стесняемся, мы, да, так оно и было, мы рисовали эту машину, мы все делали ее под Audi ТТ. Вот. Тогда там первого поколения, теперь второго поколения, потому что мы считаем, что ТТ, как бы, ну, на наш взгляд, лучший автомобиль в своем классе, да, полноприводный, вот, если говорить о полноприводном ТТ еще. Вот, и поэтому это было очень интересно взять, вот мы уже в Москве ТТ и Бреру и сравнить, да, вот, что же они такого... Чем они готовы были как-то поспорить с Audi ТТ. И, в принципе, ну, ТТ-шка действительно, она намного качественнее сделана. Она намного, как бы, ну, вот видно, что машина такая, не то, что она солидней, но, в принципе, стоит своих денег, хотя деньги немалые. Вот 3.2 ДСГ стоит там от 72 тысяч долларов. Брера тоже не даром предлагается, вот, со всеми опциями. У нас машина на тесте была 55-350 евро. Когда я сел за руль Бреры, ну, разочарование дикое было вот после ТТ, потому что ужасно, то есть вот по фактуре материалов отделочных внутри, гораздо более грубый пластик, и визуальный на ощупь, потом, говорю, кожа какая-то такая вот... не очень качественное, очень, ну, неудобное сиденье для такого автомобиля спортивного, неудобное сиденье. То есть, в принципе, когда ты смотришь на Бреру, то есть, вот, хочется бросить все и бежать покупать ее, потому что она настолько бесподобно красива. Вот, и вот с этой точки зрения, конечно, она ТТ переигрывает, это однозначно. Хотя ТТ тоже такой солидный, очень такой спортивный, агрессивный автомобиль. Вот, но Брера, она именно красивая, она очень красивая, она яркая, то есть на нее будут смотреть, оборачиваться, чего угодно. И когда ты садишься и типа, видишь все вот это становится от этого грустно. А потом еще, когда ты видишь, что уплотнитель на двери отклеился на новой машине, становится еще более грустно. А потом, когда еще ты обнаруживаешь, что где-то там что-то отвалилось, вот, что некоторые кнопки, на них нужно... несколько раз нажимать, чтобы они как бы выполнили ту команду, которую ты от них хочешь получить. То есть это просто начинает уже раздражать. Вот. Плюс автоматическая коробка. То есть, они как-то почему-то вот решили сделать Бреру вот при таком спортивном, чисто спортивном дизайне такой спокойный. Получился автомобиль, вот, и поэтому такие же коробки передач. Очень длинные передачи, что в механике, что в автомате. Очень растянутые, мотор раскручивается медленно, а вот пик мощности приходится именно на высокие обороты. И пока ты на эти высокие обороты выйдешь, да, то ТТ уже далеко уезжает. Плюс автомат, он еще ну, настолько неторопливый, и плюс он адаптивный, то есть он постоянно подстраивается под твою манеру езды. Если ты, грубо говоря, едешь там в течение 5 минут спокойно и плавно, да, то есть он перейдет на такой алгоритм работы. Но чем это чревато и чем это плохо для вообще, в принципе, адаптивный автомат? То, что если вдруг случится какая-то чрезвычайная ситуация, когда нужно будет резко ускориться или еще что-то такое, автомат просто ему, чтобы перестроиться уже в динамичный режим какой-то,
Нужно время.
И нужно время, да? Вот. А тут, ну и все. Короче, это может все плохо кончиться. Есть спортивный режим у него. В этом, тут он, конечно, получше уже едет. Вот. Ну, в целом, говорю, коробка, она, ну, конечно, кошмарная. Но чего Брера делает лучше, чем Audi, это она рулится. Она вот рулится на невысокой скорости, там, до 100 км в час, она... ТТ объедет спокойно. Вот мы вот поставили на в Тушинском аэродроме, там на взлетке. Вот мы выставили вот асимметричную змейку такую. Но вот, и ТТ просто едет как типичный переднеприводный автомобиль. Хоть он и полноприводный, то есть квадро, но вот ТТ, как и Audi A3, из-за компоновки двигателя, он оснащается не дифференциалом Торсен, а он оснащается муфтой Хальдекс. Это муфта Хальдекс, ей пользуется вообще полмира. Там, Volvo, там, кто только ими, ну, очень многие, да. Вот. Просто каждый производитель выбирает какие-то определенные алгоритмы работы муфты. Когда подключиться, когда там, как там, туда-сюда. Вот. Но она так настроена, вот ТТ, что когда ты едешь вот по этой змейке и, там, грубо говоря, перед виражом, да, отпускаешь газ, вот, то машина остается переднеприводной. Соответственно, съезжает мордой с траектории. Вот. В этом, говорю, никакого криминала нету, да, вот, потому что сносы не очень большие, вот, но тратится время, вот, и пропадает как таковой азарт. Тем более, это же машина такая, все-таки, вроде как спорткар. Вот. А Брера, она типично полноприводная. У нее вот тот же вот стоит Торсен, как на других Audi, постоянный полный привод. Вот. И она вот она скользит в повороте всеми четырьмя колесами. Вот. Причем так еще так прикольно. Ну, то есть у нее по сброс газа у нее идет занос. Такой не очень сильный. Хотя, в принципе, если переборщить со скоростью, то есть Брера может стать поперек дороги. И вот тут уже вот возникнет проблема, что газом эту машину не вытянешь. Просто из-за такой коробки передач. Вот. Но, в принципе, вот на этой скорости рулится. Да и реакции на руль у Брера гораздо острее, чем у ТТ. Вот. Но потом уже на скорости ТТ она держит очень хорошо прямую, спокойно вот стоит, плюс ускоряется. То есть вот на какой скорости бы ты ни шел, ТТ ускоряется вот четко.
Егор, вот. А по сравнению с первой ТТ, какие принципиальные изменения в двух словах?
Ну, в принципе, нет, говорю, они сохранили вот узнаваемость линий, то есть не перепутаешь это, что это ТТ. Вот. Просто сделали машину поагрессивней, вот, еще более по солиним, помужественнее чуть-чуть. Вот. Опять же, внутри примерно сохранена та же идеология, да, вот, купе, низкая линия крыши, вот, достаточно, ну, в принципе, тесно себя не чувствуешь, вот, но...
Низковато.
Ну, низковато, конечно, действительно. Вот. Но очень, говорю, еще более хорошие, еще более качественные материалы отделки, современный дизайн. Вот. То есть, в принципе, принципиальных каких-то супер отличий нету. Вот. Технически, конечно, их больше, но это долго об этом разговаривать.
Егор, вот. Тогда давай поговорим еще об одном тесте сравнительном. Он, наверное, даже более актуален, поскольку машины подешевле, Astra UPC против Honda Type-R. Что скажешь?
Ну, просто самое грустное то, что Honda Type-R, она стала совсем плюшевой какой-то. Потому что предыдущий Type-R был действительно боевой автомобиль, который приносил массу эмоций. Ее очень многие любили. Очень надежная машина. Вот, в принципе, Type-R сохранил такие же технические характеристики, вот, как и предыдущая машина. Ну, вот, но он стал настолько вот, ну, он стал намного скучнее. Вот, хотя приобрел больше комфорта, больше, может быть, такого имиджа спортивного, да, вот внешне. Но вот, более стал, ну, отличается более богатой комплектацией. Вот, но абсолютно ничего интересного не показывает на дороге, по большому счету. Не, он очень комфортабелен при движении на высокой скорости, на хорошем асфальте по прямой. То есть машина едет быстро, уверенно стоит на дороге, то есть все хорошо. Вот. Но опять же, на той же змейке, на тех же, вот, на ретардерах, ну, он ведется как, опять же, переднеприводная машина. Снос передней оси, причем очень сильный. Astra OPC, она гораздо, скажем так, позажигательнее. У нее она издает просто обалденные звуки. У нее У нее, в отличие от Type-R, у нее турбонаддув, у нее потом на 40 лошадиных сил больше. То есть автомобиль гораздо более такой, скажем так, динамичный, более интересный, так, более азартный. Вот. С точки зрения внешности, здесь уже найдутся свои поклонники у той и у другой машины. То есть, как бы, кому нравится больше азиатский дизайн, кому нравится больше строгий немецкий, да. Вот. Honda, она выглядит как будто какая-то летающая тарелка, хотя многим это, говорю, не по вкусу, вот такой футуризм непонятный, да. Вот. А Astra, она вот просто строгий этот спортивный и очень красивый автомобиль. На больших колесах широких, то есть там с таким ярким аэродинамическим обвесом. Вот. Очень, ну, говорю, безумно интересная машина. И, в принципе, эту статью писал не я. Вот, но я абсолютно согласен, что Astra OPC, она выигрывает у Honda Type-R последнего поколения. Вот. А сейчас у нас вот в планах, вот буквально на днях, сравнительный тест Maserati Quattroporte с автоматической коробкой передач и Jaguar XJR. Вот. Они по харизме своей, вот, и по, скажем так, по направленности, да, они, в принципе, они, наверное, самые близкие автомобили, по большому счету, единственный представитель такого класса, то есть, скажем так, спорт-седан, лакшери-спорт-седан. Вот. И они оба заднеприводные, вот, у них одинаковый объем двигателей. Вот. Ну вот, посмотрим, что да как.
Я надеюсь, мы в одном из наших будущих подкастов расскажем о результатах этого теста. Да. Спасибо, Егор.
Спасибо, Вань.
До новых подкастов на сайте carpedia.ru.